Томский Благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский Благовест». С вами программа «Отцы и дети», литературные посиделки. Сегодня в студии Ада Бернатонетти, искусствовед, единственный в Томске член Союза кинематографистов, преподаватель, доцент Томского государственного педагогического университета. И сегодня у нас гости Мария Сбитнева, студент факультета журналистики Томского государственного университета, второй курс.
Добрый день.
И Юлия Плеханова, тоже студентка факультета журналистики Томского государственного университета, второй курс.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжаем нашу вечную, прекрасную и весьма приятную тему. Мы говорим о книгах и литературе, и сегодня нашим героем будет Аркадий Аверченко.
То произведение, которое мы сегодня будем обсуждать, оно написано в 1917 году, и, соответственно, Аверченко встретил им революцию. Произведение чрезвычайно эклектичное, невероятно ассоциативное. И очень много возникает параллелей с теми литературными произведениями, которые были до и будут после. И есть некий дух, дух авантюризма, который характерен как для Остапа Бендера, «Ильфа и Петрова», и вот буквально первые строчки, они сразу напоминают «12 стульев». Вам напомнили, девочки?
Да, да.
И они, эти первые строчки, и последние, и посередине вдруг начинают отправлять нас к английскому прекрасному тексту с прямыми аллюзиями и намеками. Джером, Клапка, Джером, трое в лодке, не считая собаки. Но это внешняя канва данного литературного произведения. Кстати, какие у вас литературные ассоциации появились?
У меня, если честно, появилась такая ассоциация с «Люди и разбойники с Кардамона». Причем
научила называется.
Да, действительно так, потому что я посмотрела и начала видеть отсылки именно там.
Мне чрезвычайно приятно, да.
Ну, мне это напомнило Ильфа Петрова, и, ну, в принципе, больше ничего. Это было что-то новое, я до этого не читала Аверченко, и я была удивлена тому, как это легко, смешно и со смыслом.
Глубоко, невероятно смешно и с очень внятными и контекстуально культурологическими аллюзиями. На самом деле, обратите внимание, какие интересные фамилии у главных героев. Подходцев, Громов, Клинков. Гром, Клинок, Подход. Что может быть, казалось бы, абсурднее. Сами они по своему расположению в пространстве и типажу напоминают ни много ни мало античных богов. И по характеру, и по стилю мышления. Что могли делать трое друзей, находясь в комнате, лежать на кровать и рассуждать. Совершенно божественная миссия, абсолютно. И одновременно они отсылают в своих разговорах сами друг друга к античным богам. Они и Аполлон, и Гефест, и Зевс, все вместе взятые. Понимаете? А женщины, которые их окружают, они все вместе взятые богини греческие. Вот, например, дамочка, которая с Паклией завоевала Громова, ну, мне очень напоминает Геру. Несмотря на то, что Гера была прекрасна внешне и внутренне, но характер плюс-минус приблизительно тот. И причем Громов, когда говорит, я не уйду от нее, она меня любит. Ведь это же посыл Зевса, который изменял Гере, который ходил налево-направо, прямо-криво, и при этом знал, Гера его любит. Какие бы она козни ему не строила, какие бы гадости не делала. Вот. А это, скажем так, тот культурный аспект, который Аверченко неизбежно заложил. Понимаете, Аверченко не имел образования по причине природной слепоты. Он не получил даже начального образования, не только университетского. Но у него был очень высокий уровень самообразованности. И он всегда, практически в каждом тексте, не хочет упасть в грязь, неважно каким местом. Ему очень важно показать свой уровень остроумия, свой уровень образованности, начитанности, скажем так, аллюзорности, то есть отсылов к неким культурным пластам. Извините меня, коробка шпрот, которая не открывается и у которой поломалась
ключ.
Эта штучка, ключ, да, и которую даже клали на рельсы трамвайные. Ну чем это не Джером и не его трое, простите, придурков, которые открывают консервную банку? Напрямую. Напрямую он берет тот же самый образ и ставит героев в те же самые ситуации. И даже по характеру его герои похожи на эту безумную троицу, не считая собаки. Ну, там собакой каждый раз выступает какой-нибудь новый герой. А какой вам персонаж показался наиболее симпатичным и в какой ситуации?
Громов.
Почему?
Вот эту женщину с паклями, он же стоял и какой-то продолжительный период времени на нее смотрел и испытывал к ней сострадание, но он сам ее выбрал, он сам к ней подошел, неважно, как это повернулось. И его влюбленность в женщину, которую они приютили, и которая сбежала и оставила им ребенка, он на меня произвел впечатление самого порядочного мужчины из них.
А вспомните, как они знакомятся. Ведь опять же аллюзия к Ильфу и Петрову, лошадь наехала, да? Лошадь не пострадала. А в начале фильма, я всегда оговариваюсь, в начале, да, профессиональная деформация, в начале текста Подходцев отправляется, как всегда, по самому важному делу. Самое важное дело у него одно. Какое?
Деньги.
Занимать деньги. А, кстати, помните, как зовут Подходцева?
А там же не было
имени. А там Александр, в примечании, да, написано Александр на такой-то странице. Да. Мы знаем, как зовут Громова. Очень трогательно и мило, Вася. Но мы не знаем, как зовут Клинкова. Во всяком случае, я не помню. Может быть, вы помните? Есть имя у Клинкова?
Там был Костя еще. То есть я вот не уверена, что это к нему относилось, но что-то такое имя проскакивало.
Понятно. Так вот, Подходцев отправляется по очень важному делу занимать деньги. И вступает в спор с возницей. Заметьте, денег у него нет. Но в грязь лицом, как и Аверченко, ударить не хочет. Он заключает договор с возницей, что тот слишком плохо едет, а поэтому давай гони свое корыто быстрее, и каждая обогнанная лошадь будет пятак. Но если ты задавишь кого-нибудь, минус рубль. Вот. А честно, Подходцев рассчитался с извозчиком, который задавил Громова. Громов был взят на поруки, то есть привезен домой. Воля случая. Кстати, у Аверченко случай играет очень большую роль. Все ситуации, которые так или иначе складываются с героями, они в них попадают случайно. Даже глупости, которые у них в голове возникают, они у них возникают случайно. Вспомните, как Клинков попал в дом к Подходцеву.
Бежал от мужа своей любовницы.
Да.
С японской вазой. Причем, что он хотел сделать этой японской вазой?
Убить.
Убить мужа. Да. Можете себе представить? Да, убить мужа японской вазой. А в итоге что он предложил?
Продать вазу.
Продать вазу. Потому что Подходцев тут же занялся своим любимым делом. У вас есть 50 рублей? У Клинкова оказалось только 25. Остальные он предложил получить с вазы. Они появились, эти двое персонажей, в жизни Громова абсурдно. Так же, как в жизни античных богов появляются люди, другие боги. Античные боги также нелепо попадают в те или иные ситуации. И так же нелепо, насколько могут, из них выкручиваются. И кроме того, что там очень мощный культурный контекст, там еще и, собственно, общечеловеческие ценности, они как на тарелочке с голубой каемочкой подаются. Как вы думаете, вот с точки зрения человека. Просто Аркадия Аверченко, у которого есть душа, семья, жизнь. Какие самые важные аспекты для него бытия вскрываются именно в этом тексте?
Дружба, преданность.
Дружба, преданность. А каким образом тема дружбы раскрывается в этом тексте? Она очень необычно раскрывается. Очень необычно. Всю первую часть они ведут себя по одной модели поведения. Всю вторую часть они ведут себя совершенно иначе. В первой части складывается впечатление, что они настолько друг другу надоели, что зачем только судьба злодейка их свела. Во второй части совершенно иначе. Включайтесь в разговор, я молчу.
На мой взгляд, довольно ошибочный. Мне сложилось ощущение, что у них вообще очень созависимые отношения друг от друга, потому что, ну, в моем понимании, хорошая дружба – это когда вы можете друг без друга, но друг с другом лучше, а они друг без друга не могут. Когда Подходцев женился, они повесили ему надгробную табличку на кровати: «Умер там такого-то числа, когда вернется неизвестно». И по факту для Подходцева распад их дружбы, ну, был концом его жизни. Было ощущение, что он остановился и затормозился.
И вот вы очень интересную тему подняли. Подходцев женился, ушел от этой троицы, но вот он вернулся. Вернулся, потому что он понял, что по-другому невозможно. Они действительно не могут друг с другом, ну, не могут так, как нам казалось бы идеально. Но где эта идеальность в отношениях между мужчинами, женщинами, мужчинами, женщинами, детьми, родителями, да бог знает кем. Где эта идеальность проходит, непонятно. И они действительно друг без друга не могут. И, по сути, Подходцев понимал, что он предал своих друзей. И развернулся, и ушел из комфорта. А вот друзья, они не смогли. Не смогли. Хотя и у Подходцева, обратите внимание, там постоянные параллели. Помните, когда они приходят в квартиру, Громов и Клинков, Подходцев спит на кровати, а по квартире раскиданы какие-то бумажки. Что там за бумажки?
Это были деньги.
А когда они развернули деньги, то обнаружили, что их было 400 рублей. И безумно смешные рассуждения о том, что если на эти деньги пить, то можно получить белую горячку. Если на эти деньги есть, то можно получить ожирение сердца и подагру. А если на эти деньги жить...
Любить женщин там было. То с здоровьем.
Да. Жить и любить женщин, то сами знаете, чем это может закончиться. Но я думаю, что самая смешная шутка – это когда Клинков, на мой вкус, когда Клинков привел девушку, которая потом сделала им кулич, создала им пасхальный стол, а Подходцев прокомментировал: «Ну-ну, привел жрицу любви». На что она ответила: «Какая жрица? Я уже третьи сутки ничего не жрала». И Аверченко жонглирует словами. У него нету антонимов, синонимов, как часто очень по этому принципу строятся шутки. По принципу противоположности или похожести. У него шутка неожиданно вытекает из слова. Просто неожиданно. И появляется совершенно другое слово, которая по смыслу может соотнестись только в голове у Аверченко с предыдущим словом. И он эти смыслы соотносит потом в нашей голове. Какая вам шутка понравилась больше всего?
Я вот буквально до того, как мы зашли, Юля говорила про жрицу. Мне было очень смешно.
Угу. А мне понравились очень такие моменты. Давайте поедим свинину. Как говорится, да, кесарю кесарево. И когда они друг друга подкалывают, вот в этих моментах, это очень...
Когда они друг друга подкалывают, очень смешной момент, когда Клинков и Громов приходят Подходцеву впервые домой и начинают выяснять, сколько он за дом платит. И когда он называет сумму Подходцев, Громов спрашивает: «А что, без дров?» На что Подходцев отвечает: «Ну, вас-то здесь не бывает». А Клинков парирует: «Можно подумать, что тебя здесь никогда не бывает». То есть они действительно друг над другом издеваются. и даже пытаются обидеться, и даже пытался Клинков уехать к некоему дяде. Так вот, возвращаясь к деньгам, Подходцев плохо приснился тете. Она отправила ему деньги. Понятно, что у него есть богатые родственники, которые просто так берут и отстегивают ему деньги. Но он не лезет к ним, потому что ему важна свобода. Свобода ощущения себя в пространстве. Шляние по кабакам. Причем они так безобидно по кабакам шляются. Так мило-мило переходит из одного в другой состояние времени. Вот Аверченко, несмотря на то, что он взял такую, казалось бы, довольно оригинальную, при всей простоте, историю, довольно литературную, она очень внятно отражает вот этот вот период начала 20 века. Они напоминают не только тех героев, которых мы перечислили, они напоминают и тех же самых поэтов начала 20 века, которые не имели денег, которые ходили по кабакам, которые любили женщин направо и налево, которые не знали, что будет завтра, которые лежали на кроватях и разговаривали. То есть очень мощный контекст времени. И опять же, в третий раз, возвращаясь к деньгам на полу, скажу, что Подходцев не хотел обращаться к своим богатым родственникам, потому что ценил свободу и боялся предать друзей. Друзья, которые постоянно упрекали его в возможном предательстве, предали его или нет?
Мне вообще кажется, что, получается, Подходцев, он как какой-то идейный лидер, потому что он им сказал: оставайтесь, ну, ты со своими деньгами оставайся, ты оставайся со своей женой, и они его послушали. То есть он им как это внушил, да, и они как ведомые, ну, это сделали. Вот, и мне кажется, что, ну, на мой взгляд, да, это предательство, но он сам как бы дал им в руки вот это вот, ну, право выбора. Mm-hmm. То есть он их натолкнул на это, он мог им сказать...
А вам не кажется такой момент? Он привел их в свой дом? Они прожили в этом доме, черт побери, 7 лет. 7. Там конкретная дата. И что, всю жизнь? Они вот так вот будут лежать на кровати, стрелять деньги где-то, бродить как-то по кабакам. С одной стороны, предательство. С другой стороны, созависимость. А с третьей стороны, он отпустил их на свободу. Так же, как отпустил себя. Он разрезал все возможные и невозможные, уже сформировавшиеся узлы. Согласны, нет? Поспорьте.
Да. Ну, просто я не понимаю, почему, например, Клинков не мог... У него много денег, он не женат. Ну, возьмите своего друга, живите его вместе. Ну, это переход. Вы 7 лет просто прожили вместе, да? Ну, возьми ты своего друга, помоги ему. Почему нет? Что? Ладно, у того жена. Ну, там понятно, да, там все запущенный случай, да. Но тут-то он также свободен, просто у него есть деньги. Возьми ты своего друга с собой, как бы, да, ну, помоги ему как-то. И он сказал, нет, как бы оставайся со своими деньгами. И тот согласился просто. И вот этот момент меня очень, ну, так, удивил. Я думаю, почему?
Почему он отказался от денег Клинкова?
Но это было бы изменение. Все было бы уже иначе. И это были бы деньги Клинкова. Они не были бы на равных, ну, во-первых. Ну, во-вторых, мне кажется, что двое других, они оказались несколько более здоровыми, чем сам Подходцев. И они сознательно через какое-то время из этого вышли и стали строить свою жизнь с деньгами, с отвратительной женщиной, но они из этого вышли. А Подходцев, он остался. Он изначально как был, так и остался.
Мне кажется, они...
Есть, понимаете, такой вариант, если бы это был голливудский фильм, то Подходцев нашел бы еще двоих. Клинков один, Громов один. И можно было бы сделать продолжение, но уже с другими героями немножко, но с тем же самым Подходцевым. Вот складывается такое впечатление, что Подходцев по-другому не может. Он пытался, он хотел. Но именно вот такой образ жизни, какой он вел с этими ребятами, ему единственно доступен и возможен. Извините, я вас перебила.
Мысль улетела.
Ну, такой фильм есть. Он, правда, не совсем голливудский. Я, когда его пересматриваю, я пересматривал его много-много раз, это совершенно вот по Аверченко Черная кошка, белый кот. Вот. Два друга, Дадан, и я забыл, как второго звали. Сейчас просто из головы вылетело. Совершенно вот такая история. Один все время носится в поисках денег, у другого есть денег, он там наркобарон какой-то, спекулянт, жулик, прохвост, но и тот тоже жулик. И чем заканчивается фильм? Когда два старых друга цыгана встречаются и смотрят, как один другого поливает из шланга, а тот обтирается гусем, отмывает себя нечистоты, в которые он провалился в туалете. И он говорит: слушай, тебе не кажется, что это начало большой дружбы?
Ну, вы немножко большой смешались и долгой сюжетные дружбы. Линии, но в любом случае, если возникнет желание у слушателя, пусть пересмотрит. Вы очень интересно рассказали сюжет «Черной кошки». Смотрел в финале он один, поскольку приятель-то умер. Один он смотрел эпизод из «Касабланки». И там Хэмфри Богарт говорит эту фразу. И она становится ключевой для всей концепции фильма, но это не важно. А характеры действительно напоминают кустурицевские.
И я, сам, кстати, типаж, пока... как они сталкиваются, да, в самом начале, когда он на него наезжает, наскакивает, и вот эта вот цитата, когда он с лошадью там на него налетает, потом садит его с собой, и вот я процитирую, когда они назад едут, и извозчик спрашивает там: с пятаками? Ну тебя к дьяволу, просто поезжай. Извозчик снова погас, и на этот раз окончательно и бесповоротно. Не загорелся он даже тогда, когда они доехали, и подход с «вынимай деньги» сказал: по такси плюс 38 перегнанных лошадей, с меня следует 2 рубля 30, минус рубь за раздавленного, по уговору остается рубь 30. Получай, постарайся переменить свое загадочное животное на обыкновенную человеческую лошадь. Громов с удивлением, слушавшись странные математические вычисления, при последних словах засмеялся, и таким образом эти два человека со смехом вошли в дом и со смехом стали оба жить в нем. Вот когда встречается Дадан с... Господи, вот бывает же заклинит такое. Со своим другом первый раз та же самая ситуация, когда один другого обманул, и у них возникает вот эта вот самая дружба, тяга друг к другу, и они, в общем, всю историю фильма где-то находятся параллельно: бизнесмен-патриот и один несчастный, все время вляпывающийся в какие-то истории долги герой, и в конце концов все это вот повторяется в такую длинную дружбу.
И со смехом начали там жить. Вот эта фраза, да, ключевая, да, да, для всего текста. Подходцев не может жить без смеха. Подходцев не может жить без издевательств. Добрых, злых, неважно. Без того, чтобы не лениться. Без того, чтобы не наблюдать за дурацкими трюками своих друзей. Помните, у вас есть скатерть? Есть какая-то странная черная, почему-то с белым пятном. Ну, вообще-то Клинков разлил чернила и оставил случайно белое пятно. Вот без всего этого абсурда, который организует он сам и его друзья, он жить не может. А когда ты женишься или когда ты получаешь деньги, жизнь упорядочивается. Подходцев не умеет жить упорядоченно. Поэтому предложим... Клинков же ему предложил: давай деньги дам. Но мне было странно другое, что в карман ты не сунул. Если хотелось помочь другу, ну сунь ты в карман 2-3 сотни, с тебя ничего не убудет, а ему какая-то поддержка первые 3 дня. Помните, как они просадили деньги в кабаке, сидя и думая о том, когда закончатся деньги? Помните, попросили предупредить трактирщика, сразу заплатили ему и сели в кабак. И попросили предупредить, когда кончатся деньги. Помните, как они поняли, когда кончились деньги?
Им принесли 1 рюмку, по-моему.
Они заказали 3 помидорки, да, а им принесли 1. И Громов выдохнул и сказал: что кончились? Да, кончились, сказал трактирщик, не меняя ни тона, ни выражения. То есть, понимаете, на самом деле я могу не быть неправой, поспорьте, на самом деле Подходцев не умеет эволюционировать, не умеет трансформироваться, не умеет приспосабливаться к реальности. Он подходит к реальности только с точки зрения того Подходцева, который был до того момента, с какого он начал себя менять. То есть какой Подходцев был до женитьбы, такой он остался и во время женитьбы. А вот Громов с Клинковым, ведь они же и внешне себя трансформируют, и внутренне. Они по-хорошему приспособленцы. И осуждает Аверченко, их не осуждает. Это второй момент. Может быть, он испытывает какую-то личную эмоцию к кому-то. Может быть, он ассоциирует себя с Подходцевым. Может быть, с Клинковым. Авторская позиция неизбежна. В каждом почти герое, так или иначе, автор видит альтер-эго. Это касается не только Аверченко. Это неизбежно. Вот. Но мое утверждение заключается в том, что Подходцев лишен возможности эволюционировать. Как вам это утверждение?
Мне кажется, в случае с ним дело немного в другом. Угу. Я чувствую, что через все это произведение очень четко проходит мотив верности и мотив честности. Вот почему Подходцев не мог найти себе двух других? Потому что это такая, ну, нельзя сказать, что это русская черта, но такая вот верность полная, такая цельная, и честность в отношениях, к которым он стремится. И поэтому, например, Подходцев не смог бы жениться на той женщине, на которой женился Громов, потому что он просто, ну, не смог бы быть с ней честным, ему было бы невозможно так существовать. А Громов может, и Клинков может.
То есть вы думаете, что он, уйдя от них, там постоянно мотив ухода, как уход великого старца, понимаете? Мотив ухода, но никто не уходит дальше кабака. Заметили, да? И Громов в кабаке жует котлету. И Клинков, когда пытается уехать в очередной раз к дяде, тело его с головой и с руками находят именно в кабаке. А Подходцев уедет дальше. И вот вы думаете, что когда он уедет, он не найдет замену этой паре?
Я думаю, когда даже когда Подходцев женился, это же было, ну, друзья заметили его искреннюю эволюцию. Он там стал себе платочек подвязывать, прихорашиваться. Он искренне в этот момент этого хотел. Но он вернулся к друзьям. Возможно, он не смог жить по-другому. Ну, мне кажется, через какое-то время как раз именно Подходцев, он адаптируется лучше, чем другие.
Вы на очень хорошую деталь обратили внимание. Когда Громов и Клинков стали своей жизнью жить, Подходцев им не мешал. А вот когда Подходцев собирался зажить своей жизнью, помните про платочек? Клинков, зачем ты мне постоянно суешь платок в карман? Потому что он у тебя постоянно торчит из кармана. Так он и должен торчать. Они ему постоянно делают какие-то гадости. Мелкие, но гадости.
А насчет Подходцева... У меня бы о нем сложилось очень положительное, на самом деле, мнение, как о свободном, преданном человеке. И ведь он вернулся домой, когда он сказал, что он уедет, и лег и стал их ждать, причем со спокойной душой. И на самом деле, возможно, он знал, что они вернутся, потому что, да, они сейчас в это наиграются, а потом они вернутся в этот же дом, и они как бы, ну, продолжат
так жить. А что дальше? Тупик. А дальше-то тупик. Что, еще 6 лет? А потом друг другу гроб колотить будут? Я вот поэтому и спрашиваю, эволюция-то где? Если бы он нашел еще таких двоих дураков, а-ля Клинков и Громов, было бы понятно. Человек в определенном психозе. Ну, то есть он может жить только так, а не иначе, по-другому не умеет. А вот если вернется Клинков с Громовым, все будет по той же схеме. А нужна ли она кому-то?
Здесь есть еще один такой визуальный момент, подтверждающий вот это представление о Подходцеве. Если по тексту смотреть, то периодически он описывает внешность Клинкова, Громова, а вот о Подходцеве практически, кроме того, что сказано в начале, широкоплечий блондин с голубыми глазами, и дальше внешность его практически не упоминается. Вот если вы посмотрите, то он часто там говорит, там, толстяк Клинков, или упоминает одежду какую-то того или другого, Громова или Клинкова. А вот о Подходцеве внешне ничего. Он только его называет, только описывает его действия, а вот его самого
обозначает,
как,
скажем
да,
так,
присутствие, а как фигуру совершенно нет. А вот двух других регулярно он делает какие-то пометки, там описывая внешне, причем они все время разные, то есть он не повторяется.
Да, он описывает даже брюки, вспомните. У Подходцева только платок, все. И то для того, чтобы объяснить, что друзья ему делают гадость. А те постоянно что-то на себя надевают. Постоянно как-то меняют выражение своих морд лица. Понимаете? Они постоянно что-то делают со своим лицом. Нюхают, плачут. Вспомните, как Васенька плакал. Бухтят, расстраиваются и так далее. Помните эмоции Подходцева? Может быть, я что-то не помню? Помните какие-то яркие эмоции, которые выражал Подходцев?
Нет.
Кроме смеха вот этого в начале, они смеясь там начали, засмеялись оба, начали жить, но и то тоже это парная история. А дальше он просто такая вот фигура в тени, то есть он все время есть, он там что-то делает, описываются его какие-то черты характера, но внешне его никак, то есть он не рисуется, такой персонаж, который все время где-то находится за спиной, который... Есть, но он есть только в каких-то действиях.
И мне бы еще хотелось очень обсудить фигуру Харченко. Скажите, пожалуйста, почему они его так ненавидят?
Злой, жадный, глупый.
Злой, жадный, глупый.
Ну, возможно, он в чем-то напоминает им их, и они поэтому на него так реагируют.
Их, потом... которые будут в финале.
Вполне возможно.
То есть вот они такими же стали, возможно, даже они слегка ему завидовали. И у каждого человека есть кто-то, кому он неизбежно завидует. В легкой форме, в тяжелой форме, это неважно. И Харченко это был такой выхлоп. Выхлоп отрицательным эмоциям. И вот этот мотив трупа, кстати, очень кинематографический. Вообще этот мотив, по сути, впервые в кинематографе использовал Хичкок. Но там был реальный труп. И практически все персонажи в фильме теоретически могли совершить преступление, но в итоге оказалось, что никто преступления не совершал. И этот труп то зарывали, то вырывали. А потом в кино было очень много фильмов от голливудских до сербских, где труп транспортировали, убивали, зарывали, вырывали и так далее. Таскали, выдавали за живого. А здесь вот эта идея трупа, живого трупа, у меня есть смутное подозрение, что это иронический контекст в отношении Толстого. Это так же, как уход великого старца, когда они постоянно уходят. Однажды даже Клинков босиком попытался уйти.
Льва Толстого. Я тут заметила одну вещь, когда читала, и оно, конечно, ну, где-то отдаленно про Толстого. Это вот как раз бал, на котором он видит вот эту вот даму с
Наташа паклей. Ростова, да, вывернутая наизнанку.
Она ведь сидит в углу, никто к ней не подходит.
Да.
И я думаю,
а Верченко Толстого. Явно Толстой не дает покоя. Вот.
Как и Горькому, да.
А?
Как и Горькому.
Как и Горькому, да. И более того, сахар, сахарный порошок, выданный за мышьяк и глухонемой, тут еще отсыл глухонемой к Тургеневу, да, Муму, вот, а мышьяк, который он схватил и засыпал в себя, ну, у меня ассоциация с госпожой Бавари. Флобера, по поводу которой Аверченко тоже довольно часто иронизировал. Одним словом, всем сенькам по шапке. Досталось всей великой и могучей мировой литературе и мировой культуре, казалось бы, в таких абсолютно безобидных образах. Но возвращаясь к личным симпатиям и антипатиям, рассказывайте, какие герои, какие ситуации, какие сюжеты, какие детали. Мне корова очень понравилась. Мне лично понравилась корова, подаренная Вале, ребенку, женщине, которая изменила мужу, и Громов в нее влюбился, приведя ее в квартиру Подходцева. Но мы-то понимаем, что где трое друзей, там женщине нет места. Но вот эта прекрасная корова и потом прекрасная выпивка с прекрасным, оказывается, мужем, вот эта линия мне показалась очень интересной. Давайте вы.
Мне было очень интересно с точки зрения вообще мужской психологии.
О, да!
Так как я женщина, и мне сие недоступно, наблюдать за тем, как три друга комфортно себя чувствуют друг с другом, им вообще ничего не надо, кроме регулярного кабака, водки, полежать и порассуждать о жизни. И любой образ женщины, он, ну, не сказать, что положительный. Женщина с ребенком, которая к ним пришла и оказалась не самой порядочной. Какая-то уродливая жена с кучей претензий.
Но, однако, девушка с куличом прекрасно. То есть она довольно гармонична, хотя изначально подавалась как проститутка. Да.
Маруся прелесть, да.
У меня там есть несколько любимых моментов, когда Клинков рассказывает сказку о девочке.
Страшную
сказку. Был мальчик, он попал к Бабе-Яге, она ему отрубила ноги, руки и голову тоже съела, и девушка начинает плакать, на что эту сказку переделывает Громов, говорит, да, говорит, все так и было, говорит, но вместо, ну, она просто сделала дырку в голове, и вместо него воткнула туда какую-то там записку или глупость, вот, и...
Любовную записку.
Любовную записку, да, потому что он же был ловеласом, как бы, ну, вот, вот этот момент, когда вы спрашиваете, что смешное, вот этот момент я на нем посмеялась, вот сейчас только вспомнила. Вот, и само отношение с ребенком, вот это вот, как они к нему относятся, это тоже, ну, дорогого стоит.
А помните, почему штопора нету в доме? Потому что штопором пьяный Клинков пытался откупорить мир.
Я, кстати, хотела еще отметить про отношение их к ребенку. Оно такое очень умеренное. Они могли заняться благородством и оставить ребенка себе, начать о нем заботиться, они совершенно адекватно к нему относились. И с любовью они, ну и при этом это и зверёныш.
Угу.
Он мыл там ее очень смешно, заливал ей за шиворот, а давай помолимся. Прости, Господи, Подходцева, Громова, Клинкова.
А папу можно? Ну и папу тоже пусть Бог простит.
Да, деталей в тексте интересных очень много. И читать этот текст просто невероятное наслаждение, ощущение праздника при всей доле безысходности, которая появляется по причине того, что у каждого из них в любом случае ситуация довольно тупиковая. Как и в обыденной жизни у нас, когда кажется, что есть выход, часто этого выхода нет. Когда нам кажется, что нет выхода, он, наоборот, находится. Так вот, несмотря при всей тупиковости ситуации, когда закрываешь книгу, появляется некое ощущение праздника. Праздника, который где-то внутри тебя. Праздника, потому что все не так, как ты мог бы себе представить. Потому что Громов несчастен со своей уродиной, но она же его любит. У Клинкова есть деньги, но он не знает, что с ними делать. И скоро он их потратит, и скоро он станет нищим, и, возможно, опять вернется к Подходцеву. Потому что есть элемент повторения. Несмотря на то, что это тупик, а кто сказал, что если человеческая жизнь повторяется, она не тупикова? Она просто идет по пути другого тупика. Она сворачивает в другой тупик, в иной тупик. И мне кажется, что Аверченко идеально нарисовал структуру этого тупика, лишив его напрочь безнадежности. Нет, он не сладостный, он не радостный, он даже не позитивный, он данность. И вот здесь... Возможно, это утверждение абсурдно, но мне сейчас только пришло в голову ассоциация, что здесь Аверченко похож на человека эпохи Возрождения. Да, мы все умираем. Ну и что? Да, человеческая жизнь безнадежна, но это неизбежно. Это факт. И по этому поводу давайте не будем расстраиваться. А давайте будем умирать весело, наглотавшись мышьяка и притворившись трупом. Авось пронесет. Ведь на самом деле там даже этот мотив того, что каждый день приближает нас, вопрос куда, у героев отсутствует то, что, казалось бы, должно характеризовать человеческую жизнь. У героев отсутствует план на пятилетку.
Целеполагание.
И целеполагание, да, цель. Цель. У них нету никакого плана. Они живут абы как. И им это нравится.
Ну, тут попадание в эпоху.
Да.
Если посмотреть, вот опять же, ту ассоциацию, которая у меня возникла.
Давайте посмотрим.
С черной кошкой, белым котом. Это распад Югославии. Соответственно, еще ничего не сформировалось, все в стадии перехода, какая-то такая полуразбойничья вольница. И тут тоже 17-й год. Еще я не знаю, когда он, до революции, перед революцией, но писал наверняка еще перед. Но вот это ощущение какой-то бессмысленности, безысходности, тупиковости вообще всего, что происходит, всего, что вокруг. Вот когда по тексту бежишь глазами, видно, что все герои, которые попадаются, они все как бы альтер-эго друг друга.
Они отражаются один в другом,
то,
да.
Тот же
и Ваверченко.
Да, тот же самый Харченко, когда они его вот на вопрос отвечали, кто он такой. Но вот они ведь все трое говорят о том, что он отражение худшего в них. Они же его характеризуют именно тройственно. Вот, ругать Харченко был хороший тон компании. Это был клапан, с помощью которого облегчалось всеобщее раздражение и негодование на жизнь. Жирная скупая свинья, богатый Пинков, толстокожий хам. Его отец присылает 300 рублей... Нет, сейчас, секунду. Вот. Папенькин сынок, недалекий парень. Он любит нас, потому что мы веселые, умные, щедрые, когда есть деньги, люди. Вот, пожалуйста, он жирный, толстокожий, богатый, глупый.
Папенькин сынок.
Да. А они веселые, умные и щедрые.
Это почти лозунг. Мы веселые, умные и щедрые.
Да,
мы
да,
Клинков,
да.
Громов и Подходцев.
Да, да. Но все персонажи, они отражают друг друга. Корова, лошадь, извозчик, все, кто проезжают мимо. И вся ситуация, она вот такая, ни у кого нет перспективы. Вся ситуация находится в подвешенном состоянии. Ощущение того, что вот это предреволюционное ощущение, революция ведь не на пустом месте случилась, а Верченко очень точно ее отразил. И когда он стебается там над Толстым, пусть не впрямую, он не только показывает свою образованность, он не только демонстрирует, что он это знает, но он видит уже подошедшую к концу вот эту эпоху, вот тот мир, который писал, все вот эти вот бальные вещи, которые еще продолжаются где-то, они сталкиваются с миром Подходцева, Харченко и вот этих. Это вот два мира, они еще не могут друг с другом состыковаться. И все живут в некоторой бессмысленности, поэтому никто не строит перспектив. Поэтому вот все сегодня пьют и едят, пока есть деньги. А что будет завтра, это уже не интересует. Поэтому все вещи, которые связаны с женщинами, это же какие-то уже обязательства, что называется, оседание на месте и прочее. Это все равно какое-то завтра. А они живут только сегодня. И вот это ощущение, что у этой эпохи, у этого периода завтра пока что нет, его не в принципе нет. Вот почему возникает ощущение такое светлое в конце грусти, что в принципе какое-то будущее есть. Но какое оно, пока никто не знает, потому что даже его контуры не нарисованы. И Верченко здесь, вот почему он человек эпохи Возрождения, потому что он точно рисует эпоху. Он сам видит, что будущее, в принципе, оно существует, но каково оно, даже никаких набросков нет. И он нарисовал людей, живущих вот только в этом моменте, у которых будущего как такового, и даже прошлого. Он ведь тоже, если посмотреть на текст, он начинается вот с момента, просто раз вот из ниоткуда.
Да, ни о ком мы ничего не знаем.
И никакого прошлого нет. И во всем тексте ни одной отсылки к прошлому нет. Кроме вот о том, что оно где-то есть. Вот есть отец, там, который присылает деньги, есть какие-то родственники, которые что-то там присылают, есть еще кто-то. Но весь мир этих людей заключен только в них самих, вот в их конкретной жизни, в конкретный момент. Ни прошлого, ни будущего его нет. Прошлое
такой
прошло, будущее еще. Да, не нарисовано.
Зафиксировали мгновение. Мгновение лежания на кровати.
И он в этом смысле выступает свидетелем века, что называется. Потому что это массовое настроение, которое там есть. И это потом подтверждается, когда Кустурица рисует свою картинку. Уже это такая же, когда будущее вот этой Югославии, его нет, прошлое уже закончилось, и вот возникает вот это межвременье. Что будет дальше, тоже никто не знает. Но вот есть дружба, есть какие-то опорные вещи, есть издевательства друг над другом. Вот тоже интересно, вот две эпохи, разделенные там практически веком, но отношения точно такие же. Один все время там издевается над другим, над третьим. Взаимные какие-то подколки, шутки. Если у Кустурицы мы воспринимаем это как цыганский образ жизни, ну, а Верченко совершенно о нашей среде пишет, и это наше пространство, наш контекст. Но это, видимо, как раз контекст смены эпох, смены формаций, смены парадигм, которые возникают. И здесь Аверченко просто идеально точный бытописатель, свидетель.
По поводу зеркал. Очень интересно зеркалят женские персонажи. Не поверите как. Громов, пожалев изгнанную соседку, прекрасно, приводит ее в дом и влюбляется. Громов, пожалев кикимору с паклей, вынужден на ней жениться. Зеркалят? Зеркалят. Дальше. Приходит проститутка и создает дома уют. Приходит Валя и объединяет всех в безбрежной любви к себе. Удивительным совершенно образом женские персонажи практически организуют такую красивую звезду, где каждая грань отражает одна другую. И грани, казалось бы, парадоксальные. Красивая соседка, некрасивая, престарелая девушка на балу, милая проститутка и ребенок. Комфортный, немножко ершистый, ну и Маруся же тоже ершистая. А какое у вас ощущение после прочтения текста? Хочется продолжения.
Захотелось позвонить психологу.
Хорошее резюме, такое прямо в точку, в связи с чем?
Было четкое ощущение всей нездоровости происходящего, и в их нездоровых отношениях отражаются твои личные какие-то нездоровые отношения. И когда ты смотришь на это в очень таком усугубленном негативном варианте, ты такой, блин.
У меня что-то плохо, да?
Да.
Вот уж Аверченко, психоаналитик.
Я когда дочитала, у меня было такое чувство, что мне в конце захотелось пустить слезу. Вот у меня настолько это, то есть я настолько вжилась в их историю, мне настолько хотелось, чтобы они были вместе, и что вот не было бы такого трагичного финала, где он лежит в той же самой комнате один и ждет, пока они придут. Вот, а финала, конечно, хотелось, но хотелось бы, чтобы развернулось не так, как мы обсуждали, да, что там нет эволюции и все, и они вот в этой комнате и умрут, сколотив друг другу гробы, да, а хотелось, чтобы они пришли, они о нем вспомнили, у меня вот такое вот чувство было, что я вот сейчас...
Что он пришел и будет их ждать, и они обязательно вернутся.
Они вернутся, да.
Сейчас Пинков разорится, а жене надоест, она его выгонит.
Не в тупик. Чтобы просто что-то, ну, то есть они за ним вернулись и как-то...
300 рублей у него в кармане останется.
Ну, может быть. Но вот почему-то такое ощущение у меня было. И именно, ну, внутри вот, когда я дочитала, мне хотелось заплакать. То есть у меня вот, я прям почувствовала, что вот, ну, вот, оно, может быть, и было бы не такие трагические слезы на взрыв, а такие, ну, легкие, но все равно вот какой-то осадок такой вот, он остался. Вот, ну, вот, если так
посмотреть. Кстати, еще одна ассоциация, они напоминают Гайдаевскую Троицу. Однозначно совершенно. И по принципу типажности они похожи вообще на комических актеров, которые несут каждый свою смысловую нагрузку. Они даже, обратите внимание, внешне. Один маленький коренастый, другой высокий, толстый, третий красавец. Собственно, вот по контрасту типажей всегда выстраивались актеры, которые смешили зрителя. И вот то, что они смешные, то, что они странные, разные, категориальные, скажем. То есть они как носители каких-то категорий повседневности. Клинков любвеобильный, любвепожрательный, Громов слезливый пофигист, Подходцеву, ну, я бы так сказала, Подходцев универсален в своей категориальности.
Да, так у него и фамилия такая.
Да,
он
да,
как
да.
С Подходцами.
Да. Он универсален, он все вместе. Он и пожрать любит, он и любвеобилен, он и полентяйничать любит, ничего не делать. И... Да, у него самое важное – это задача в жизни – деньги стрелять. Да, да, мы же это помним. Так вот, ведь Аверченко, он недалеко ушел от универсальных категорий относительно человеческой личности. Вот такие Подходцевы, Клинковы, Громовы – это мужчины от 15 до бесконечности.
Кошмар.
Ну почему кошмар? Они же симпатяги. Они по большому счету симпатяги, которые в какой-то момент женятся, имеют деньги, ухаживают за детьми. А обратите внимание, вот даже современная молодежь, она же не планирует ничего на будущее. В очень редких случаях, и я поздравляю тех, кто планирует. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Я имею в виду план, перспектива. Они действуют по ситуации. И чем мне лично нравятся эти герои? Как раз отсутствием плана. План всегда может сорваться. А когда у тебя есть ситуация, и ты в нее бухаешься, и смотришь так... Как же ее можно разрешить? Нет уже у них безвыходных ситуаций. И они почти из каждой выходят без последствий. И вот когда я закрыла книгу, я подумала, ну почему Гайдай не поставил фильм по Аверченко? Ну это, конечно же, нереально было на тот момент. Но... Сам текст очень кинематографичен. Он очень подвижен, визуален. Там много глаголов, там много кадров уже готовых. Это сценарий. Сценарий, который не нужно переписывать.
Готовые диалоги.
Да, его можно сразу переносить на экран. Вот у меня было сожаление того, что нет такого фильма. «Черная кошка, белый кот» все равно не такой.
Не такой, не такой. Но... Типажи очень, скажем так, типажи, характеры очень схожие. И ощущение жизни там и там, оно очень похоже. Друзья мои, сегодня время наше вышло. С вами были «Отцы и дети», «Литературные посиделки». В студии была Ада Бернатонити, искусствовед, киновед, преподаватель, доцент Томского Государственного педагогического университета и студентки факультета журналистики Мария Сбитнева и Юлия Плеханова. За пультом был Александр Акин. Всего доброго, до свидания, читайте хорошие книжки.
До свидания, всего хорошего. Ждите новогодний цикл передач.
До свидания. До свидания, до встречи.
Томский благовест.